Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Иезекииля, но вначале давайте прочтем письмо от Игоря Александровича из Сумской области. Он пишет: «Благодарю вас за ваш труд. Я уже более 5 лет слушаю передачи Трансмирового радио, в том числе и подготовленные в вашей студии. Эти передачи и открыли мне Господа и привели в Евангельскую церковь. Вам, наверное, многие пишут и рассказывают о своем пути к Богу, и у каждого свой путь, и все по-разному обращаются. У одних это происходит быстро и эффектно, другие долго блуждают во тьме с закрытыми глазами, не желая видеть любви Божией. Я долго блуждал в неверии, я рос в военном гарнизоне на Дальнем Востоке, в самом атеистическом окружении. Я жил будто во сне, и редкие светлые и чистые мгновения моей жизни — это то, что дарил мне Господь. Хотя я и не знал его, и не знал, что это от него. Мне хотелось разобраться, для чего это все. С детства увлекался научной фантастикой, сколько книг перечел, умных и хороших, и как в книгах все чисто и нравственно, и как все в жизни не так, как в книгах, и сколько звезд на небе, и какое небо огромное, и какие дали, и как все загадочно и величественно». Я тогда не думал даже о том, что у всего этого есть Творец. Перечитал массу книг по физике, астрофизике, астрономии, и все это захватывает, но ответов на главное не дает. И так не хочется умирать, и так хочется от этой земной грязи в бескрайние просторы, в чистоту, в грандиозность и величественность, в бессмертность, где люди не обманывают друг друга, где все не так, как у нас на земле, пишет Игорь. Иногда спрашивают, для чего Господь допустил существование зла в этом мире. Возможно, то, что мы прочли в этом письме, и даст ответ на этот вопрос. Вряд ли человек стал бы искать Бога, если бы он не понял, как плохо без Него. Игорь продолжает. «Шли годы, и рухнул казавшийся нерушимым Советский Союз. На нас хлынул поток оккультной литературы. Астрологии, магии, хиромантии, гаданий, сколько всего этого я прочел, всякого тайнознания. Но понял, что это темный мир, я и через это прошел. И тогда мне начал открываться Бог. Когда Он есть, уже ничего не нужно, потому что Он все, и в Нем все, и у Него ответы на все вопросы, и у Него разгадки всех загадок и тайн. И в Нем чистота такая, которая невозможна на земле. И как он прекрасен, и как чудно, как красиво и целесообразно до мельчайших подробностей, и восхитительно, и необыкновенно все, что он сотворил. Как хочется быть с ним. А он всегда рядом. Хотя порой и не хочется, чтобы он был рядом, когда делаешь то, что явно его огорчает. Ну и понимаешь, что если он оставит хоть на минуту, тогда гибель. Понимаете, почему мне близка ваша передача?» Заканчивает свою мысль Игорь и далее делится своими размышлениями по поводу господства сил зла в этом мире. «Не знаю, как вам, друзья, но мне показалось это письмо искренней, вдохновенной хвалой Богу. Кто, как не он, вкладывает в сердце человека стремление к святому, чистому и возвышенному? Один поэт сказал, что наличие уже одного этого стремления говорит в пользу существования Бога. Откуда в душе человека такая тоска по счастью? Ведь он высшего, полного счастья никогда на земле не видел. Почему душе его больно от того, что весь мир страдает? Разве видел он мир без горя? Почему ему хочется мира и любви святой, совершенной? Откуда он знает о жизни беспечной, спокойной и тихой? На все эти вопросы ответ заключается в том, что, как пишет мудрый экклезиаст, «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Человек был создан для жизни в раю, в присутствии Бога. Но, допустив греху извратить это положение, человек обрек себя на жалкое существование без Бога. Вот почему, вновь обретая своего Творца, мы так радуемся общению с Ним и ощущаем подлинное счастье. Хотелось бы, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, испытал эту радость от присутствия Божьего, как это произошло в жизни Игоря и в жизни многих подобных ему людей. А сейчас давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы приступаем к рассмотрению 18 главы. В самом ее начале Иезекииль снова напоминает нам, что говорит не от себя, а от имени Бога. Это напоминание было совсем не лишним, ведь в то время множество лжепророков и лжепророчиц также пытались предсказать будущее Иерусалима и Иудеи, но в их предсказаниях не было истины. Они возвещали то, что хотели услышать от них люди, а не то, что хотел сказать Бог. Итак, читаем 18 главу, послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?» Это одна из пословиц, которые неоднократно упоминаются в Библии. По смыслу она переплетается со стихом 5 из 20 главы книги «Исход». «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Этот текст и лег в основу образного выражения «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». С первого взгляда может показаться, что поговорка вроде бы неплохая и достаточно верно отражает действительность. Однако, по сути своей, она была неверна и лишний раз демонстрировала, насколько опасно бывает вырывать стихи Писания из контекста. До какой-то степени правда, что наказание, которое постигает детей, связано с грехами их родителей. Но Бог ведь судит человека за ошибки в его поведении, а не за грехи, которые совершил, например, его отец или прадед. И речь в книге «Исход» идет не о том, что за грехи своих отцов люди обрекаются на вечные муки, а о том, что суд постигает согрешающих людей уже при этой жизни. Послушайте, что написано у Иезекииля далее в стихах 3 и 4. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Слово «жить» в разных его формах встречается в этой главе 13 раз, а слово «умирать» — 14. Здесь мы читаем о проблеме жизни и смерти. Но жизнь и смерть, упоминаемые здесь, — это не вечная жизнь и не вечная погибель. Бог говорит о том, каким образом совершается его суд над людьми при этой жизни. Вот о чем мы должны помнить, читая эту главу. Бог утверждает, что все души принадлежат Ему. И если дети платят за грехи отцов, то это происходит, потому что они грешат вслед за отцами. По их примеру, в 24 главе Второзакония, стих 16, мы читаем: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Душа согрешающая, та умрет. Бог будет судить каждого человека отдельно за те грехи, которые совершила его душа. В стихах с 5 по 9 описывается, на каком основании будет производиться этот суд. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою». Суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. На горах жертвенного не ест, то есть не занимается идолопоклонством. Это хороший человек, который повинуется Богу и живет в соответствии с его заповедями. «Он непременно будет жив», — говорит Господь Бог. Речь идет об этой жизни, а не о жизни вечной. Бог благословит его сейчас. Таково благословение Ветхого Завета. Кого же будет Бог судить? Об этом рассказывают стихи с 10 по 13. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал, совсем, и на горах есть жертвенные, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет». Он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Если у благочестивого отца будет нечестивый сын, то Бог, конечно же, судит сына, а не отца. С другой стороны, у отца грешника тоже может вырасти благочестивый сын. Послушайте стихи с 14 по 17. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». В истории Израиля были подобные примеры. К примеру, Ахаз был царем-грешником, а при его сыне Езекии произошло пробуждение веры. Иосия был чудесным человеком, а отец его был злодеем. Бог утверждает, что будет судить каждого в зависимости от его поведения. И помните, Бог говорит здесь не о вечной жизни, а о суде, который постигает нас здесь и сейчас. Господь хочет, чтобы Израиль знал, как он собирается судить свой народ. Послушайте 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем и остается. Душа согрешающая, она умрет». Эти слова повторяются дважды в этой главе, здесь и в 4 стихе. Обратите внимание также на стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Записанные здесь слова Бога явно противоречат тому, чему учат нас современные психологи. Современные консультанты по психологическим проблемам говорят, что все неудачи человека связаны с тем, что его мать обращалась с ним неправильно, не любила его и не оказывала ему должного внимания. Но, друзья мои, вы отвечаете сами за себя, а не за грехи вашей матери. вы грешник, потому что такова ваша собственная природа. Каждый человек несет ответственность за себя, и каждый из нас предстанет перед Богом, и тогда он не сможет обвинять своих родителей. И Иезекииль совершенно ясно говорит, что израильтян будут судить на основании их собственного поведения, их собственной веры. Послушайте далее 32 стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Речь опять же идет о физической смерти. Богу не доставляет удовольствия смотреть, как умирают люди. Он не желает смерти человечеству. Вспомните, как Иисус Христос плакал у могилы Лазаря, хотя потом Он и воскресил его к жизни. Смерть пришла в мир из-за человека. Она возникла не из-за Бога, а из-за человеческого греха. В следующей, 19 главе, к которой мы сейчас переходим, записаны два плача. Первый касается князей Израиля в стихах с 1 по 9, а второй касается земли иудейской Южного царства. Он записан в стихах с 10 по 14. Итак, давайте познакомимся с содержанием первого плача. Послушайте стихи с 1 по 3. «А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей». Некоторые комментаторы Библии говорят, будто это плач Иезекииля, но они ошибаются. Это плач самого Господа, ведь именно Он впоследствии будет оплакивать Иерусалим. Господь плачет о князьях иудейских. Очень немногих людей волновали в то время судьбы этих князей, но Бог заботился о них, и именно Он проливает здесь слезы по ним. Кстати говоря, кто заботится о вас? Подозреваю, что таких людей немного. Волнуются ли о вас ваши сослуживцы? А те, кто ходит с вами в церковь? А ваши родственники? Один преуспевающий бизнесмен сказал мне однажды: «Честно говоря, не знаю, нужен ли я вообще кому-нибудь. Ведь даже мои родные хотят только одного — избавиться от меня». Друзья мои, это очень печально. Но Бог заботится о вас, и Он заботится обо мне. И я получаю несказанное утешение, когда чувствую Его заботу в том ужасном мире, в котором мы живем. Я мог бы потеряться в этом мире, ведь я так мал, но Бог следит за мной и за каждым из вас. По своим личным качествам князья иудейские Иоаким и Иехония были ужасные грешники. Немногие захотели бы проливать о них слезы в то время. И один только Бог посчитал необходимым плакать о них. А далее в этой главе речь идет об иудейской земле. Бог сравнивает Иудею со львицей. Иаков в 49 главе Бытие, стих 9, сравнивал колено Израиля с потомством львицы и предсказал судьбу каждого из них. В 23 главе книги Чисел, стих 24, мы читаем: «Вот народ, как львица, встает и, как лев, поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Нашего Господа Иисуса Христа в 5 главе книги Откровения, стих 5, называют львом из колена Иудина. Иоанн пишет: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». И пророк Иезекииль вслед за Богом оплакивает иудейскую землю. Послушайте стихи с 10 по 12. «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их». Народ Божий пришел в эту землю, и Бог благословил их. Люди были подобны лозе в плодородной почве. А теперь эта лоза вырвана с корнем, народ угнан в рабство, и Бог плачет, сожалея об этом очень печальном периоде в истории еврейского народа. А сейчас, друзья, мы переходим к следующему разделу книги пророка Иезекииля, где главы с 20 по 24 содержат последние пророчества Иезекииля о суде над Иерусалимом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, посмотрите, сколько раз обращается Бог к своему народу, и в течение какого долгого времени Он это делает. Бог был готов пощадить свой народ, когда Навуходоносор приблизился к городу. Бог мог защитить Иерусалим от него, как прежде защитил от ассирийцев, и не позволил бы разрушить столицу. Но люди не обратились к Богу, и Бог покарал их. Но Он был готов миловать их до последнего момента. И вот второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. В день, когда началась осада Иерусалима, умерла жена пророка Иезекииля, и Бог велел ему вообще ее не оплакивать. Мне кажется, что Иезекииль совершенно не был похож на Иеремию. У Иеремии было нежное, чувствительное сердце. Он постоянно плакал. Послание, которое он вынужден был передать, разбивало ему сердце. Нашего Господа Иисуса Христа тоже сравнивали с Иеремией, потому что он плакал. А вот что касается Иезекииля, то этот человек, скажу вам честно, вел себя практически как актер, играющий роль. Он делает все, что нужно, и не выходит из своего образа ни на мгновение. Он постоянно выглядит собранным, закаленным, стойким и возвещает Божью волю, не испытывая ни малейших колебаний. В 20 главе мы находим перечень грехов, содеянных народом Израилем. И здесь Иезекииль опять же говорит не от себя, а от Бога. Он просто курьер, он почтальон. Его послание может быть радостным, а может быть и печальным. Но почтальон просто приносит его, оно его не трогает. Послушайте стихи с 1 по 4. «В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог: вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их». Мы видим, что старейшины все чаще и чаще стали обращаться к Иезекиилю. Теперь они пришли спросить его мнение. Это происходит примерно в 590 году до Рождества Христова. А разрушение Иерусалима произойдет вскоре после этого, примерно в 588 или 586 годах до Рождества Христова, хотя мы не можем быть до конца уверены в точности этих дат. Итак, Иезекииль передает старейшинам Слово Божье, а они продолжают жаловаться и критиковать Бога. Они говорят, что Бог несправедлив, если Он позволяет разрушить Иерусалим. Хотя постепенно старейшины уже начинают верить в то, что город погибнет. Но Иезекииль продолжает говорить то же самое, что и раньше, потому что Бог не изменил своего решения. Он по-прежнему собирается судить свой народ. Послушайте пятый стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, клялся племени дома Иаковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог ваш». Бог начинает воспоминание с самого начала, с того момента, как Он вызволил свой народ из Египта, избавил от рабства и привел в пустыню. Вот некоторые из этапов этого пути, стих 13. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». То поколение, которое блуждало в пустыне, восстало против Бога, и Он позволил им умереть в пустыне. А теперь послушайте стихи 21 и 22. «Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их». Следующее поколение, как мы видим, тоже оказалось непокорным. Вот стихи 25 и 26. «Я попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь». Не правда ли удивительный отрывок Писания? Бог попускает людям устанавливать недобрые постановления. Он позволяет им идти своим путем. Тот самый закон свободы, который был создан на благо людей, оборачивается для них злом, потому что теперь людей уже осуждают и судят в соответствии с этим законом. То же самое относится сегодня к возвещению и принятию благой вести. «Благая весть дана вам на благо, для освобождения ваших душ от рабства греха. Но если вы слышали благую весть и отвергли ее, то лучше бы вы никогда ее не слышали. Ведь если вы отвергаете Евангелие, то ваше решение оборачивается для вас угрозой смерти. Когда вы предстанете перед Богом, вы уже не сможете сказать, что ничего не знали о возможности спасения через жертву Иисуса Христа. И я призываю вас поразмышлять об этом, друзья мои, когда вы будете читать книгу пророка Иезекииля, возвещавшего истинные слова Бога. На этом наша передача подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.